Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 апреля 2016 года. Ответственность каббалиста. Вопрос. За всю историю человечества в мире не было ни дня без войны. И сейчас столько жестоких войн. Почему при этом страдают такие продвинутые люди, как каббалисты? Ответ. Даже более того, каббалисты страдают не менее остальных, потому что они ощущают свою ответственность за всех. Они чувствуют огромную массу страданий, которую несет война, и вместе с тем огромную массу наслаждений, которую человечество могло бы получить вместо этих страданий, если бы приложило немного усилий для своего исправления. Поэтому каббалист – как взрослый ребенок относительно младенца. Младенец, болея, мучается только из-за болезни, а взрослый рядом с ним страдает в 1000 раз больше и готов взять всю его боль на себя. Сказано, что умножающий знания умножает скорбь, поэтому нам надо всем объединиться, быстро преодолеть эту полосу и войти в высший мир. Из урока на русском языке от 14 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Наслаждение и опустошение. Вопрос. Какая выгода развивать духовность людей, если они могут и так получать максимальное наслаждение в материальном мире? Ответ. Если могут, пусть живут так, как есть. Творец постепенно развивает эгоистические органы чувств человека, пока он не приходит к осознанию, что его существование ничтожно, временно, конечно и не несет никакой смысловой нагрузки. Каббала не обращается к людям, которые пока еще наполняются материальными удовольствиями. Наоборот. Долгие годы каббалисты скрывали ее до тех пор, пока мы не дошли до ручки в рамках всеобщего кризиса, который в наше время только начинает серьезно развиваться. Он ведет нас к состоянию, когда мы должны будем ответить на вопрос о смысле жизни. Без этого никто не захочет существовать. Или ты ответишь мне на этот вопрос, или я убью себя. Человек настолько ощутит конечность, ограниченность, ничтожность всех происходящих земных наполнений, что не захочет ничего, даже если впереди ему будет светить огромное наслаждение. Почему люди входят в депрессию и употребляют наркотики? Потому что не хотят иметь дело с опустошением и наслаждением, опустошением и наслаждением. Они не видят в этом конечного смысла. Лучше вколоть себе что-то и отключиться. Они выросли, но не как маленький ребенок, который все время наслаждается всякими пустышками. Поэтому мы пришли к состоянию, когда каббала начинает раскрываться человечеству. Из урока на русском языке от 21 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Китай. Взятки караются смертью. Вопрос. В Китае определен минимальный размер взятки, за которую дается смертная казнь. 463 тысячи долларов или 3 миллиона юаней. В соответствии с градацией суммы денег, определяемой как большая, огромная и чрезвычайно огромная взятка, суд дает различные сроки заключения или смертную казнь. Допускает ли смертную казнь Тора? Ответ. Да. В ней упоминается 4 вида смертной казни – сожжение, удушение, побивание камнями и отсечение головы. Но все это исходит из духовных законов. В те далекие времена казнили настолько редко, что это расценивалось как чрезвычайное происшествие – Можно пересчитать по пальцам, сколько людей было приговорено к смертной казни за 1000 лет существования еврейского народа по законам Торы. И если за 70 лет совершалась одна казнь, то такой период времени считался варварским. Окончательное решение принимал Синедрион. Но дело рассматривалось годами и так долго и скрупулезно обсуждалось, что человек мог уже умереть, и тогда дело закрывали. Однако эти законы вряд ли подходят для применения в других странах, потому что еврейское государство строилось на духовных принципах. Я не знаю, насколько сейчас мир нуждается в смертной казни, но то, что он нуждается в обязательном введении воспитания во всем мире, сомнению не подлежит. Человечество поражено эгоизмом, который как вирус развивается и пронизывает всех, начиная с маленьких детей и заканчивая глубокими стариками. Мы не замечаем, сколько на каждом из нас накручено эгоистических оболочек, совершенно не чувствуем друг друга и относимся один к другому по установкам, совершенно не соответствующим общению людей между собой. Мир катится вниз. И если мы каким-то образом не реализуем в нем нормальное, духовное, человеческое, общественное воспитание, то он станет абсолютно варварским. Вся проблема в нас. Реплика. Но как вы себе мыслите перевоспитать 7 миллиардов? Все человечество. Это звучит просто фантастически. Ответ. Потому мир и не может этого сделать. Речь не идет о 7 миллиардах, но 3-4 миллиона человек, которые живут в Израиле, перевоспитать можно. Если бы они серьезно подумали о том, что на их плечах лежит мир, что они стоят перед угрозой уничтожения, перед новым Холокостом, то все проблемы были бы решены. Я об этом говорю уже много лет подряд. Дело в том, что в последнее время все более явно проявляются всевозможные мировые проблемы. ЮНЕСКО, ООН, американские выборы, европейский общий рынок, Россия, Сирия, все что угодно. Нам надо, наконец, открыть глаза и увидеть, что все эти ужасные эгоистические проявления в мире происходят по нашей вине. Мы должны объяснить это еврейскому народу. Весь мир повернется к нему и потребует ответа. Потребует расчета за все те столетия страданий, которые он испытывает вследствие нашего недопонимания и невыполнения своей миссии. Мы должны обязательно рассказать об этом миру. Что же касается смертной казни в Китае, то это тоже относится к нам. Все зло в мире, исходящее и от неживой природы, и от растительной, и от животной природы, и от человека, является следствием поведения еврейского народа. Поэтому мир сейчас начинает оборачиваться к нам и подсознательно в своей ненависти требовать пересмотреть наше поведение. Давайте возьмемся за себя. Тогда и нам, и всему миру будет хорошо. Иного пути нет. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 19 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Израиль не отдаст Голаны. Реплика. Беньямин Нетаньягу в газете Journal очень жестко заявил, что голландские высоты не просто наши, они всегда останутся нашими, мы никогда не отдадим их. Он сказал, что на этой территории поселятся тысячи израильских семей, будет сделана ставка на туризм, сельское хозяйство и, конечно, защиту государства. Министр обороны Сирии сразу же отреагировал на его заявление, подчеркнув, что несмотря на все, что сейчас происходит в Сирии, они любой ценой попытаются вернуть плоскогорье. «Мы готовы на все, чтобы вернуть родине голландские высоты. Победив в войне с терроризмом, мы начнем войну с Израилем». Ответ. «Мы не можем отдать голландские высоты, поскольку это стратегически важная военная точка на нашей территории. В свое время мы отдали Египту Синай, потому что там было с кем вести переговоры. Таким образом, мы достигли консенсуса с обеих сторон. А с Сирией пока невозможно договориться. Это наш самый ярый, постоянный враг, содержащий Хизбаллу и толкающий все террористические организации против нас. Если бы там было с кем разговаривать, как в Египте, тогда другое дело. Можно было бы сделать то же самое. По крайней мере, достичь определенного сближения, завязать какие-то связи, необходимые двум сторонам, взаимную помощь, торговлю и так далее. В Сирии это было бы так необходимо. Вопрос. Наступит ли такое время, когда Сирия поймет, что они могут у нас лечиться, а мы поймем, что можем там отдыхать? Когда-то Бейрут был жемчужиной Востока. Сейчас он превращен в неизвестно во что. Я понимаю, что рисую идеалистическую картину, но наступит ли когда-нибудь такая жизнь? Ответ. Мне кажется, что нам надо стремиться не к этой, а к высшей жизни, когда мы все будем соединяться между собой в наших духовных состояниях, выше земного мира. И для того, чтобы контактировать друг с другом, нам не нужны будут поезда, идущие от Рош-Ан-Никра на Бейрут или на Дамаск. Человечеству нужно совсем новое внутреннее сближение. Сейчас мы постепенно подбираемся к следующему измерению в наших отношениях, в нашем ощущении мира. Мир начинает чувствовать, что желает оторваться от материи, существовать выше нее. Тут выходят на авансцену совсем другие силы мира, и мы должны научиться управлять ими. То, что позволяет сделать наука Каббала. Мы должны обучить этому все остальные народы и стать, что называется, светочем для народов мира. Только так можно достичь решения проблем голландских высот и всего прочего. Вопрос. Можно ли обойтись без того, чтобы прижать всех к тупику, к страданиям? Ответ. Нет, невозможно. Тупик должен быть абсолютно четко обозначен и ощутим в огромном напряжении, непонимании, невозможности найти решение конфликта. Но к нему можно прийти не войной, не большими страданиями, не бегством от вулканов, землетрясений, падающих бомб и удушающих газов. Это тупик, который ощущается внутри как безысходность, не на физическом уровне, а на духовном. Тогда все выливается в быстро текущие процессы, и за короткое время ты начинаешь осознавать, что иначе ничего не решается. Ты обязан поднять себя на этот уровень, и ты, и твои противники. Вы сходитесь вместе и договариваетесь между собой. Ведь перед вами открытая реальность, в ней вы находитесь, и другого выхода нет. Зачем же для этого все разрушать, разбивать, уничтожать, обрекать массы людей на гибель? И что получится в итоге? Опять разруха. То, что мы видим в соседних странах Сирии, Ливане, даже Египте и Иордании, Газа после войны не может никак восстановиться. Можно понять их горечь, когда они видят цветущий Израиль и себя в состоянии такого упадка, что ничего невозможно сделать, одни голословные заявления «мы им покажем». Именно это и должно привести еврейский народ к осознанию, что мы находимся в состоянии войны не с нашими соседями, а со всем миром, и сейчас весь мир будет нас дожимать. Выход только в том, чтобы мы заявили миру, вот для чего мы существуем, и показали бы ему наше единство, дав пример, как объединиться, чтобы вывести мир из общего коллапса. Удачи нам в этом. Давайте возьмемся все вместе. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 19 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Война полов. Часть третья. Сражение на кухне. Вопрос. Почему мужчины и женщины вечно спорят друг с другом? Ответ. Потому что мы не понимаем, что созданы такими разными именно для того, чтобы восполнить один другого. Вместо того, чтобы разрешить эту проблему, мы сбегаем от нее, словно дети. В итоге проблема разрастается и настолько давит на нас, что семья вообще начинает разрушаться. Мы отдаляемся друг от друга и не хотим жениться, рожать детей. Мы прячемся от решения проблемы, потому что не знаем, как ее решить. И не догадываемся, что это главное, что нам нужно сделать. Если бы мы достигли решения и восполнили друг друга, то пришли бы к вечной и совершенной жизни. Это не просто красивые слова. По крайней мере, мы почувствовали бы совершенство в своем земном существовании в этом мире. Рай прямо здесь и сейчас. Но пока, вместо того, чтобы восполнять друг друга, мы ведем войну, желая взять власть над противоположным полом. Наш эгоизм не позволяет нам ничего другого, даже если мы любим партнера. Или же я готов склониться и принять власть супруги, но только при условии, что она понимает, как должна мной командовать. В этом есть особое наслаждение, словно у ребенка, который нежится на руках у матери. Вопрос. Что мужчины и женщины хотят выиграть в этой войне полов? Ответ. Оба они эгоисты и желают любым способом взять власть над противоположной стороной. Женщина хочет, чтобы мужчина ей служил, а мужчина хочет того же от женщины. Только каждый выражает это в разной форме. Мужчина требует, чтобы у него было все необходимое в доме, потому что женщина – это дом, а женщина требует от мужчины, чтобы мужчина все время думал о ней, был полностью ей предан, словно царица мира. Это простая земная эгоистическая психология, которой руководствуется любая пара, от самой любящей до самой неблагополучной. В сущности, в любом случае, это два эгоиста, оказавшиеся на общей территории и потому борющиеся друг с другом. Они обязаны быть связанными между собой. Их связывают общие дети, имущество, общественное положение, и поэтому каждый все время борется за свою независимость в семье, только в разной форме. Женщине нравится быть зависимой от мужчины, но при этом она ждет, чтобы он был бесконечно и предан, и все время крутился вокруг нее. Это желание невозможно наполнить. Женщина хочет, чтобы мужчина все время ее наполнял, то есть думал и заботился о ней, о ее детях, о доме, и вся его жизнь была посвящена только заботе о семейном гнезде. А мужчина в какой-то мере готов об этом заботиться, но при этом он хочет чувствовать себя независимым, а не настолько связанным, как требует от него женщина. Тут, естественно, возникает конфликт. Мужчина хочет от женщины, чтобы она была предана детям и дому и как можно больше заботилась о муже, не ограничивая при этом его свободу. Из 707-й беседы о новой жизни от 31 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Как приобрести язык кабалы? Вопрос. Как приобрести язык кабалы? Мы можем этого достичь? От чего это зависит? Ответ. Только постоянно слушать мои уроки, и ты обретешь язык кабалы. Это подобно тому, как ребенок учится языку от своей матери, или как человек, попавший в чужую среду, не имея словаря, начинает понимать незнакомый язык через чувства, а не через разум. Так и мы начинаем понимать язык кабалы. То есть описание высшего, неощущаемого нами мира, изучая кабалу и объединяясь между собой, мы постепенно обретаем свойства высшего мира и в этой мере осознаем его название, связывая их с новыми ощущениями. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Google «Бессмертие и имитация будущего». Мнение. В последние годы мы имеем дело с волной имитационного или пиар-прогресса. То есть параллельно реальному научно-техническому прогрессу процветают компании, производящие в медиапространстве прорывы, идентичные натуральным. 20 лет назад на мировом рынке вспух пузырь из стартапов новой экономики, которой основные прибыли будут извлекаться за неосязаемые услуги из интернета. Пузырь лопнул. Его реликтом остается спам из серии «Зарабатывай до 1000 баксов в день, не выходя из дома». Сегодня прорывы, которые изменят нашу жизнь, концентрируются в других местах. Это разного рода экономия энергии, мегабатарейки, ресурсов, альтернативная энергетика и электромобили, затрат в целом, прогнозы о скором бессмертии, космическом туризме, смерти углеводородов. Причина? Экономический эффект от человека падает. В людях нет необходимости. Автоматизируется производство, автоматизируется учет, управление, контроль. Выполняющие нетворческую работу вытесняются программами и механизмами. Поэтому остро стоит вопрос о снижении затрат на содержание населения. Реальное будущее заменяется имитационным. Виртуализация всего, что люди потребляют. В финансовом смысле нет никакой разницы, существует ли некая супертехнология или нет. Главное, чтобы ее потребляли, чтобы был спрос, чтобы акции росли и в стоимость закладывались затраты на дальнейшие исследования и прочее. Поэтому мы постепенно слышим о головокружительных технологических прорывах, которые вот-вот изменят нашу жизнь. Однажды пузырь будущего лопнет так же, как все предыдущие. Реплика. Много людей считают, что будущее вот-вот принесет им решение всех проблем. Я советую в таком случае обратиться к знакомым специалистам и спросить, как они работают, и убедиться, что у них те же инструменты и способы, что были и в прошлом, а фантазии гуляют только среди населения, которое кормят будущим, чтобы продавить свои идеи, играть на бирже и получать гранты. Будущее родится внутри человека. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.